Гуруин. Замерзший немножко поправились. Зал на зал похож, что сегодня у нас русский материал. Как мы договорились, передуем через неделю. Русский материал. Русский материал. О происхождении древних славян, Руси, русского государства. Очень путанный до сих пор материал.
А вы ходите, вы простите, как же записывать?
Это проблема каждого. Индивидуальная, нерешаемая. Я привык читать на ногах, я начал ходить. Да и вредно это в моем возрасте уже читать сидя. Еще мягкое кресло поставить. Ну, я хожу вообще-то здесь, так что писать будет. Может, не для того, чтобы там профессиональную запись так делать, я не знаю. Разобраться будет. Значит, мы в состоянии проследить фазы возрастные древних славян как единого этноса от их возникновения, то есть от рождения нового этноса. Сразу обращаю ваше внимание на то, что сейчас мы говорили об этом много раз, но лучше, особенно до первого курса, еще повторить, что сейчас славяне – это группа разных этносов, говорящих на родственных славянских языках. А в первом тысячелетии нашей эры – это народ, общий народ-предок, которому при любых племенных субэтнических различиях принадлежали как и наши предки, и чешские, и польские. Вот не случайно есть народная легенда. Народная легенда не всегда что-нибудь отражает. Есть народная легенда, стариннейшая, о том, что в основании трех народов были три брата. Три брата. Русин, чех и лех. Она, кстати, западнославянского происхождения, а не наша. Но есть, тем не менее, такая есть. Славяне полностью прошли свою историю, обскурировали, то есть распались, породили в основном славянские народы, хотя какая-то часть, естественно, этого субстрата умершего народа вошло и в другие народы, была поглощена не славянскими народами. Вот. И поэтому рассматривается легко вся их история. Но прежде всего предки. А начало славянской истории, ну, скажем, Гумилев датировал первым веком нашей эры. А Борис Александрович Рыбаков, недавно скончавшийся академик, очень крупный русист и славист, датировал в разных работах, он менял там, корректировал свою точку зрения, вторым первым веками до нашей эры. Это разброс ничтожный для этногенеза, поэтому здесь есть противоречия, это особенного нет. Правда, насчет первого тысячелетия все согласны, что это единый славянский народ. А Гумилев считал, что обскурация славянского этноса происходит несколько позже, в 13 веке. Это уже более существенно для нас с вами, но по чисто историческим данным это абсолютно правдоподобно. Я принимаю Гумилевскую датировку. То есть создатели славной Киевской Руси или Древней Руси, или Домонгольской Руси, это не мы, а наши прямые предки. Это не совсем одно и то же. И если мы увидим, а мы увидим еще, и сравним хотя бы отдельные этнические стереотипы славян и русских, мы легко убедимся, что это разные народы. Ну, например, разница здесь вот в чем. Если начало нашей эры, если первый век или первый век до, то это задолго до великого переселения народов. Это абсолютно спокойное заполнение вмещающего ландшафта с чудесным климатом в прекрасных курортных таких условиях. И результат этого у славян был всегда сильно ослаблен стереотип государственного созидания. И так установочка всегда была на союз, то есть на конфедерацию. И все попытки даже перейти на федеративный уровень оканчивались неуспехом. Русские же, начинающие свою историю в 13 веке нашей эры, начинают ее в тяжелейших условиях сплошных иноземных вторжений отовсюду, со всех сторон. И у них сразу появляется устойчивый стереотип государственничества. В 13 веке русские люди захотели, чтобы была Россия. В 15 веке, через 2 века, Россия состоялась. Видно такие вещи. Совершенно очевидно, где прародина славян. Есть целый ряд по этому поводу исследований, большого разброса они не дают. Начальная летопись указывает Карпаты. Данные современные, как археологические, так и, что очень важно, филологические, это подтверждают. Есть книга, если она вам попадется, искренне рекомендую, вы прочитаете ее с удовольствием. К сожалению, она вышла в 71 году и ни разу не переиздавалась. Но это популярная серия издательства «Наука». Знаете, с полосочкой цветной были книжки, самые разные. Тираж 1050, то есть, в общем, книга существующая, она не такая уж и редкая. Кобычев, В, не помню, как его зовут. Кобычев, В, «В поисках прародины славян». И вот среди всего прочего Кобычев убедительно показывает, что это, конечно, регион Карпат, ну, скажем, от Карпат до Северного Причерноморья. Самые убедительные подтверждения этому дают гидронимы, то есть названия рек, озер, источников, водопадов. Гидронимы, это филологическая наука хорошо знает, сохраняются лучше всего. Как правило, витки этногенеза их не меняют. Как правило, иноземные вторжения, крупные этнические подвижки не изменяют наименование воды, название воды. Кстати, по этому поводу, скажем, легче, чем оставить Кобычева. Хотя, может, Кобычев есть в интернете. Откуда я знаю, что теперь есть в интернете? Вот. Но есть неоднократно издававшаяся моя статья, которая это затрагивает, и называется она, уж она-то в интернете есть, и не в одном адресе, она называется «Исторические имена мстят». Вот можно, например, видеть, как в Северном Причерноморье, где часть истории вообще русские не жили, там жили кочевники разнообразные, нагаи, скажем, как там сохранились в большом количестве славянские гидронимы. В то время как у нас здесь, в Великоруссии, славянские гидронимы – редкость. В основном сохранились дославянские. Москва, которая легко выводит, это гидроним. Город по реке, которая выводится из обычно из угро-финских, но есть попытка вывести из балтских языков. Кострома, та же самая, тоже город по реке. Вот. всякие воря, воя и так далее. Это уж просто точно угрофинские. Вот. А во всех угрофинских языках, кстати сказать, насчет той же Костромы, ма – это вода. Вот вам и Кострома. Вот. Так что сразу заметим, менее всего славяне лесной народ, ибо их вмещающий ландшафт, а они расселились довольно широко, от низовьев Дона, где жили самые восточные славяне, анты. Они оттуда были сдвинуты нашествием гуннов, но до гуннов, до 4 века они там жили. От низовьев Дона до Дуная, в среднем, по крайней мере, его течение. Дунай, безусловно, славянская река, но отчасти славянская, это, вообще говоря, и граница Римской империи. Вот, но это правый берег, а славянский берег левый. Дунай, безусловно, славянская языка, река, потому что сидит у нас, причем не где-нибудь, а на севере, в Былинах, сидит старейший пласт. Это легенда о Былина, о Дунае богатыре. В гораздо более поздних, но Былины, они уходят за монгольскую древность. Исторические песни и праздничные народные песни, они значительно моложе. Они высокого и позднего средневековья. И там мелькает Дунай, 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 Господи. Вот уж поморы-то в жизни не видели никогда Дуная, разве что с русскими войсками, солдатами попадали туда иногда. Но в песне держался. Память сохраняла. А вот таким образом вот примерно обрисована и точка, с которой это можно назвать точкой, с которой началось, и процесс расселения. Менее всего это лесной этнос. Этот ареал обитания – это теплые и тогда достаточно увлажненные с большим количеством речек степи Северного Причерноморья и широколиственные, тоже, так сказать, теплые зоны леса Карпат. Лесостепной этнос. Постепенное появление славян вот в нынешних землях – это результат колонизации, это результат заполнения пространств, отчасти это давление кочевников, которые в леса не шли. И это гораздо позже, это намного позже, это на тысячу лет позже. Мы с вами сейчас находимся, прямо скажем, не в исконно славянской земле, в исконно русской, но отнюдь не в исконно славянской. У каждого народа более чем один этнос-предок. Более чем один. У славян их просматривается три. Два не вызывают ни у кого сомнений, третий вызывает спор. Основной, а всегда какой-то этнос является основным, превалирующим, у которого большая часть языка наследуется этносом-наследником. Так вот, один усматривается очень легко, это праславяне или протославяне, которые весьма вероятно называли себя венеды. Доказать это невозможно. Но что мы знаем точно? Во-первых, что этноним венед встречается раньше, чем этноним славянин. Во-вторых, что у них один корень сидит. Вене. Венеды. Словения. Древнее написание, самое древнее. Множественное число. Словения. У немцев еще в 18 веке часто славяне вообще назывались винд. Сейчас слово утраченное немецким языком. Но тем не менее оно было. Винд. А по-эстонски славяне вене. Просто вене. А эсты народ древний. И славян знают не первое тысячелетие. Венеды, вероятно, наследники великого арийского переселения первой половины второго тысячелетия до Рождества Христова, то есть где-то минус 20-й, минус 15-й века.
Конечно.
Значит, разумеется. То есть к моменту, когда рождаются славяне, венеды уже реликт, видимо, уже в состоянии гомеостаза, уже доживают свой век. Они же меньше всех ушли от прародины. Значит, это были не самые энергичные арии. Потому что арии докатились на запад до Ирландии, да, с Южного Урала, на восток до Индии, с того же Южного Урала. А венеды среди них не так далеко, так в той же будущей России остались.
А курсов так много-то
парит-то? Размножались.
Все вопросы подобного рода, уж тем более в перерывах. И не прерывайте мою лекцию. Кроме того, я ведь лекцию читал. Ну, с тех пор прошло же не один виток этногенеза, они же набирались и другого. Это же тоже не единый народ, давно уже. Они же тоже набирались другого субстрата. Другого языкового, другого этнического. То есть не только размножались, но и кого-то поглощали, увеличивая свою численность. Особенно в той же Индии, это понятно. До арийского населения больше было, конечно, чем пришедших индоариев. Вот. Как и все первые потомки ариев, и венеды, конечно, прежде всего скотоводы. Скотоводы оседлые или полуоседлые, отгонные. Никак не кочевники. Это общая картинка для арийских народов на протяжении долгого времени. Впрочем, не надо переоценивать, они тоже мигрировали. И довольно далеко. И основывали некие не только поселения, но и анклавы, где жили веками. Следы пребывания венедов на Дунае. Это город Вена. Следы пребывания венедов в Северной Италии. Это область Венето и город Венеция. И там действительно жили венеты. И с ними воевал, победил и описал это Гай Юлий Цезарь. Не так уж все-таки это давно, знаете ли. Это они уже старые были. Это первый век до Рождества Христова, Цезарь. Можете прочитать, открыть у него. Это его о Гальской войне. Вот. Правда, западная наука не желает видеть такого очевидного совершенно сходства самоназвания «Венеты-Венеды». А мы на нее чихать хотели. западную науку. Запад вообще предпочитает русских, а лучше всех славян считать неисторическими народами. Так затесались откуда-то. Так сказать, им вот так удобнее. А вот. И так с ними все ясно. Второй этнос-предок, тоже не вызывающий сомнения, это кельты, они же галлы. Народ, формировавшийся в Средней Европе. Но уж это из арийских народов самые усердные мигранты. Родина кельтов Верхний Дунай, ну, примерно, так сказать, ну, наиболее, так сказать, четкие их ранние археологические остатки это наблюдаются в Швейцарии и Австрии. Оттуда и название культур более ранний Гальштадт, это в Австрии, а более поздние Латен. Это Швейцария. Ну, все археологические культуры по каким-то местам крупных находок называются названия эти условные, но вот интересно. Самый мигрирующий из арийских, вообще склонных расселяться народов, потому что из своей, соответственно, из своего северного Подунавья опять-таки прошли на запад до Ирландии, до тех пор, пока не уперлись в Атлантический океан. Дальше двигаться было некуда. Но они и на восток до Малой Азии продвинулись, и в Малой Азии было даже небольшое царство галатов. Ясно, что галата, галаты от слова галлы. И предместье Константинополя галата до сих пор. И послание апостола Павла галатам, это не кому-нибудь, а это какой-то христианской общины именно малороссийских галатов. Малоазийских. Ну, малоазийский, Малоазия, это часы, увы, современная Турция. Ее азиатская часть. У нас, ну, во-первых, латынские памятники в изобилии находятся в Польше. Попадают они на территорию Белоруссии. Это, в общем, вполне наши места там, славянские. Кроме того, от них тоже остались топонимы, правда, на территории юго-запада, крайнего юго-запада Руси. Это Галиция, она же Галичина, ясное дело, что земля галлов. Город Галич. Естественно, тот Галич, который в Галиции. Потому что Галич Костромской – это перенесение с юга на север. Уже, ну как Звенигород. Вот. Как Переславль. Так что с кельтами тоже все в порядке, никто не оспаривает. Тоже преимущественно скотоводы. Скотоводы оседлые чисто. Народ, отличавшийся своей воинственностью, доблестью совершенно неслыханной, презрением к смерти и полной неспособностью к государственному созиданию. На чем их римляне, собственно, ловили и били. На неорганизованности. Значит, это Гальскую войну Цезаря, опять-таки, почитайте, если интересно. Схема одна. Воевали галлы ничуть не менее храбро, чем римляне. Полководец, противник Цезаря, у них был прекрасный, так сказать, лидер Гальского, Галлии, в Галлии, будущей Франции, Верцингеторикс. Вот. Но приходили римляне, галлы начинали их дубасить. С издешней силой римляне запирались в лагерь. А римляне умели строить укрепленные лагеря где угодно. Римляне запирались в лагерь и сидели. День сидели, два сидели, три сидели. Наконец галлам надоедало все это дело. Они расходились по домам. Тогда римляне с троем выходили из лагеря. Кстати, правда, немцы немцы, немецкие авторы, отличают огромное количество бесспорно галльских черт у поляков. Ну что ж, поляки до настоящего времени сохранили полную неспособность к государственному строительству. Польша стоит беспорядком. Это польская поговорка, это они сами о себе, а не я для них придумал. И нынешнюю Польшу вообще-то полякам зачем-то подарил император Александр I, без которого у них и никакой бы территории не было. Но они, правда, не очень благодарны. А лучше бы он этого не делал. Понимаете, меня всегда умиляют, я даже друзья здесь в Польше, не самые близкие, но есть, в общем, я не враг полякам, но меня всегда изумляло, я, кстати, их травил в Москве, над ними издевался. Я говорю, вот забавная ситуация, русские вам Польшу подарили, а вы русских не любите. Французы два раза в век со стабильной регулярностью вас предают, а вы их любите. Ну, включая и 20 век, и тоже важно. Так еще просто не успели предать в 21-м. Ну, вполне возможно, так сказать, это во Франции, у французов это так заведено. А вот третий предок славян устанавливается гадательно, с некоторой, так сказать, гипотетичностью. Это сарматы Северного Причерноморья. Это сарматы. Значит, сарматы народ помоложе. Они наблюдаются с минус 4 века. Они победители скифов. И, вероятно, они поглотили скифов, поэтому, так сказать, какой-то определенный скифский этнический субстрат должен был к славянам попасть, но уже через сарматов. Сарматы тоже арийцы, как и скифы, арийцы восточные. Вот венедов и, конечно же, кельтов надо считать арийцами западными. А это близкие к Ирану арийцы, восточные ветви. Прямые потомки сарматов, осетины. Народ нам из века в век дружественный, хорошо друг друга, так сказать, с русскими знающие и так далее. Вот такой маленький-маленький осколочек, остаточек чисто сарматский, дошедший и до нашего времени. Еще раз, еще одни арии, еще одни скотоводы, все скотоводы. Причем сарматы, скотоводы, отгонные, то есть умеренные кочевники с сезонными перекочевками, не чистые степняки, а вот из тех, кто, соответственно, на лето на горные пастбища скот отгоняют, а потом, соответственно, обратно. Вот. Надо сказать, что сейчас вот со мной не согласились бы ни Лихачев, ни Рыбаков, ни Гумилев, мой учитель, насчет сарматов, ни недавно скончавшийся Аполлон Кузьмин. Но зато в начале 20 века с близкой родственностью сарматов, или с тем, что сарматы предки славян, согласились бы все крупные ученые. Византинисты, слависты, русисты. Так полагали Успенский, величайший византинист, Васильевский, Преселков, Пресняков, Пархоменко, Левченко. Я могу и дальше еще перечислять. Значит, в средние века, между прочим, в Польше бытовал термин «две сарматии». Сарматия европейская – это Польша, а сарматия татарская – это Русь. Но что характерно, это две сарматии. И польский историк начала 16 века Мешковский написал трактат о двух сарматиях, который есть в русском переводе. Переведен, издан, существует. Вот. Не случайно это все доходит до интересных расовых выводов. А расология не исчерпана. Так сказать, агрессивный расизм – это нехорошо, а научный расизм – это хорошо, мы без него не понимаем ничего. Вот. И это же не новость, это в гражданскую войну вылезло. Поразительно, это Бунин отмечал, что у белых, строго говоря, сарматский тип лиц, а у красных – чухонский. Хотите посмотреть на фотоальбом, великолепный фотоальбом, только дорогой, сейчас все дорогое. Он вышел года 3 тому назад, я о нем радиоотзывы делал, и мне его подарили, вот, так сказать, я уже так думал, что дорогая, я все буду тратить деньги. Не богатый я сейчас, но очень хочется. «Белая Россия» такой фотоальбом исторический. Такое собрание прекрасных русских лиц. Ну, не прекрасных, нет. Это там есть некрасивые лица, всякие есть лица. Это же не все красавцы, естественно, или красавицы. Но все равно, вот смотришь, душа радуется. А это, соответственно, не только у офицеров и юнкеров, а самых, что ни на есть, простых солдат, у сестер милосердия, там, у гимназистов, ну, весь блок. Большой был. Там очень редкие фотографии, я многие это знаю, больше половины, наверное, я видел впервые в жизни, когда его раскрыл. Так вот, «Белая Россия». Вот, да, и вплоть до того, что дальше, настолько, так сказать, было, ходило в народе, что ли, называется, ну, в образованной части народа, но такая же не маленькая часть вообще народа может считаться в 19 веке у нас образованной, настолько, что первый в мире теплоход волжский, был назван «Вандал», это нам еще пригодится, а второй – «Сармат». А это первые вообще два теплохода на земном шаре, это русский приоритет. Вот. Вот так восстанавливается примерно эта картина. Оттуда... Мне об этом довелось делать доклад, причем в университете, в МГУ. Вот. И я не вызвал резкой оппозиции. Мне задавали вопросы, в том числе вполне ученые. Вот. Я делал доклад на давно достаточно. Не опубликовал его, но включил его материалы, сейчас я даже вам скажу куда. То можете взять свой синий сборник, все равно вам каждому нужен свой синий сборник, политика, основные понятия, и посмотреть 13 и 14 главы, последние главы. Он вообще для изучения русской истории считает, что это небольшое учебное пособие, вот эти вот, ну остальные главы как хотите, а вот последние две, они как раз о социально-политических приоритетах русских. И вот тогда я включил в более сжатом виде, так как и вам сейчас сжато скажу, что я-то доказываю, что и славяне, исконные оседлые скотоводы, а отнюдь не земледельцы, как вбивали нам в башку сначала в 18 веке, а потом в 20-м, коммунистическом веке. Вот. Я гипотетически предполагаю, откуда эта мифологема. Это политическое построение, это стремление создать определенный тип поведения, потому что из всех ведущих родов занятий земледельцы наиболее легко угнетаемы, я бы сказал, удобно угнетаемы. Все остальные – охотники, рыбаки, ремесленники – и скотоводы гораздо более свободолюбивы и склонны защищать собственное достоинство. Вот вам все. С закручиванием екатерининского крепостничества потребовалась легенда о смиренных вечно славянных земледельцах. Потом она понадобилась большевикам, особенно при Сталине, ну, скажем, при коллективизации. Я неоднократно использовал этот материал. Есть у меня и статья, не один раз печатавшаяся, «Русский север. Кровь и дух», где я указываю то же самое, причем с очень интересным моментом. Как только крепостническое давление в эпоху царя-освободителя в середине 19-го начинает ослабевать, так тоже, точно тут же северный крестьянин начинает сокращать посевные площади и переключается прежде всего на молочное животноводство. А зачем в зоне рискованного земледелия? Не Архангельск, Москва — зона рискованного земледелия уже. Зачем здесь выращивать хлеб, когда его можно привезти? А вот зато здесь луга такие, что мы были первым экспортером животного масла к началу 20 века в мире. Это подтверждается таким бесспорным источником середины 11 века, как первый наш законодательный акт «Правда русская» Ярослава Мудрого. Тоже очень интересный момент, правда? Подтверждается, потому что в «Русской правде» о стадах и табунах очень много. Об особом положении старого конюха и то специальное параграф. А о земле практически ничего. Это, собственно, чем отличается оседлый скотовод от земледельца? Любой земледелец разводит скот. Наверное, не представляете себе земледельца совсем без домашней скотины. А скотовод оседлый, конечно же, знает земледелие. Разница в другом, что главная ценность. У арийцев на протяжении длительного времени общинный характер землевладения и землепользования у всех. Например, в начале II века уже нашей эры великий римский историк Корнелий Тацит, русский перевод есть и не одно издание, выпускает небольшую работу «Германия», где он для тогдашних древних германцев подчеркивает, что у них земля общая, чисто общинная. Но это не значит, что у них были колхозы, и не значит, что славянская община – это колхоз. Это земля общая, то есть она сначала божья, потом русская, потом вот нашего княжества, вот, вятическая, скажем, земля. Но быки мои, если кто-нибудь в этом усомнится, мало тому не покажется. Оттуда, кстати, вытягивается и довольно высокое качество земледелия на Руси. Как вообще во Владимирские земли, вот где мы находимся, можно было выжигать леса и готовить подпашни? Опять-таки, не та земля, да? Да, если быков много, потому что навоз — лучшее удобрение, а вовсе не аммиачная селитра. Так-то. Теперь посмотрим, с этим исходным материалом, как проходил этногенез славян. Значит, первая фаза теряется, письменных источников нет. Фаза этнического подъема, учитывая очень спокойный характер тех мест, того времени, видимо, затянулось, здорово затянулось века на 4, поэтому, кстати сказать, славяне так долго и прожили. Очень длинная фаза подъема. Вот, источников нет, упоминаний мало, хотя есть упоминания у Тацита, кстати, в той же Германии. Вот, а протославяне, как сейчас уже никто не сомневается, упоминаются у Геродота, это минус 5 век, намного раньше, на 600 лет раньше Тацита. Вот, а вот фаза, да, границы вмещающего ландшафта я вам описал, от низовьих Дона до Дуная к моменту окончания расселения, но тут начинается великое переселение народов. И в великом переселении народов славяне, безусловно, участвуют, причем они его начинают. Они первые. Славяне начинают уже в 4 веке появляться на Балканах, ну, севернее Балкан, разумеется, и далее проникают в Иллирию, которая, каковая Иллирия, это приморская часть Югославии, которую хотят теперь окончательно отнять у сербов, адриатическая часть. И Иллирия к концу 5 века окончательно уже славянизирована. Кстати, косвенно, иллириец блаженный Иероним Стридонский, переводчик Библии, в славянской традиции славянин. Он славянам, конечно, ничего не прибавил, потому что он по-славянски не писал, он писал по-латыни. Это был позднеримский автор, ну, современник Августина, 4 век. Но есть такое предание. И есть предание о славянском происхождении. Тоже на Западе очень не любят. Тут же начинают подпрыгивать, издавать непристойные звуки и повторять тупо «Россия, родина слонов», что императоры Юстин и Юстиниан Великий, святой благоверный, они иллирийцы, есть предание об их славянском происхождении. Но они не прославились в славянском мире, но все же, знаете, крупнейший император конца римской, начала византийской истории. И в Святос попал день его памяти в декабре. Вот. То есть великое переселение народов. Великое переселение народов вообще связано с достижением рядом новых этносов фазы акматической, то есть фазы перегрева, а другими этносами фазы еще только подъема, некоторые помоложе, но поэтому и ведут себя одни сверхэнергично, а другие так, ну, в общем, энергично. Вот. На всякий случай все эти этносы считают германцами по схеме общей для западноевропейской науки. Значит, если мы знаем, что германцы, значит германцы, а если мы не знаем, кто, значит тоже германцы. Хотя на самом деле в великом переселении участвовали сарматы, участвовали славяне, и участвовали, мы встретимся с таким народом, с ругами, народы, происхождение которых не выявлено. И даже кельты, которые были уже народом древним и не пассионарным, и то поучаствовали в великом переселении народов, подвергшись нападению, например, англов и саксов на Британию. Наиболее энергичные бритты реоккупировали, вернули, что называется, то, что было им давно, Малую Британию. Это Британия. На северо-западе Франция. Полуостров Британии. Он сейчас так называется, и бретонцы Ну, они говорят по-французски, но у них совершенно все, весь уклад жизни другой, обычаи другие, танцы другие, музыка другая. Они, в общем-то, и сейчас кельты, а француженные. Как нормандцы, француженные, давно француженные скандинавы, тоже сохранившие некоторые отличия. А знаменитый всем вам, наверное, известный правоконсервативный политический деятель Франции Ле Пен, он, как мне говорит, рассказывали, он любит повторять, что «Но вечно мы за эту французскую шваль спасаем Францию». Французская шваль с французы, а мы это бретонцы и нормандцы. Он нормандец. Мало того, что славяне участвовали в этом, их подтолкнули, конечно, к великому переселению народов. Они столкнулись с готами в Северном Причерноморье, и готы, может быть, самый энергичный, германский, конечно, народ времен великого переселения, победили и очень обидели антов. Тогда анты дождались прихода неожиданного союзника и стали его союзником. Этим союзником были гунны. Гунны совсем не молодой народ. Гунны как раз бежали от усыхания великой степи. Они вынуждены захватчиком. Деваться было некуда. Но их охватило, кстати сказать. Их боялись все. Аттилу называли церковных амвонов бичом Божьим. Были они практически непобедимы, правда, один раз победить их все-таки удалось, но гуннская держава удержалась. Но хватило их на 80 лет, потому что это остатки энергии, это стареющий народ. Гунны рассеялись. Но свое дело они сделали. Они, значит, начали прорываться на запад и сталкивать народы со своего места. И вся волна великого переселения поехала на запад. Наши предки проехали дальше всех. Это, я сказал, нам пригодится это имя. Это вандалы, которых сейчас зачем-то все считают германцами. А между прочим, трудно не видеть, что корень-то один и тот же, ванд, венд. Корень, указывающий на венедское происхождение. Вместе с тем, не приходится сомневаться, историки прекрасно это описали, Прокопий прежде всего, Кесарийский, «Войны императора Юстиниана», то есть две книги посвящены войнам с вандалами, что королевство вандалов в Северной Африке, в Магрибе, Алжир, Тунис, Марокко, Магриб, крайний северо-запад Африки, значит, что королевство вандалов было германоязычным. Германоязычным. Как это можно объяснить? Как это можно сопоставить? А очень просто. Представьте себе, во-первых, великое переселение, во-вторых, эффект колобка. Вот вы, соответственно, скатали колобочек из теста и прокатили его по столешнице, обсыпанной мукой. Он что сделает с мукой? Он ее тут же всю соберет. Вот так оно и было. Пока вандалы, исходное славянское ядро прошло через всю Германию, они набрались спутников. А спутники были, естественно, уже германцы. И их, в конце концов, оказалось просто больше. Гунны ведь тоже не сами прошли всю Европу, а сдвинулись с места колоссальные вот эти подвижки. Ну как, это просто. Воюют не всегда, воюют, так сказать, воевать готовы всегда, но иногда вроде вот, представьте себе, идет, значит, доносят мальчишки, что воинский отряд непонятных людей приближаются к границам вот такого племенного поселения. Ну, естественно, германцы народ доблестный, воинственный, они оборужаются и идут туда. Но идут не нападать, а сначала все-таки разобраться. Да? Вот. А те говорят, руку показывают, а мы с вами воевать не собираемся, нам, ребят, некогда. Мы тут только переночуем, дальше пойдем. А вы, собственно, ребят, куда? А мы Рим идем завоевать. О, Рим. Это серьезно. Ну, тогда мы с вами. Рим, кстати, взяли.
Вандалы.
Я, правда, нахожу, что... Это в чем-то, наверное, хорошо, что этносы смертные, а то бывали бы неудобные моменты. Простите, а вы кто по национальности? А я, знаете ли, вандал. А вот... Если в конце 4-5 веках превалируют германцы, то в конце 5-6 превалируют славяне. А может, гунны уже их не беспокоят, гуннские времена прошли, но тут-то славяне, которых вообще стало много, им захотелось хорошего, еще лучшего климата, вина и цивилизации, хлынули на Балканы. Но если Западный Рим был этнически связан с римлянами, с народом, уходящим из истории, окончательно, обскурирующим, то Восточный Рим, Константинополь, был связан с ромеями, народом, ровесником славян, которых мы с западной подачи называем византийцами, они так себя не называли, они называли себя ромеи, то есть римляне, правда, по-гречески. И говорили в обиходе по-гречески. А потом окончательно перешли на греческий язык. Поэтому ромеи славянам никак не уступали энергии и доблести, но за ними была многовековая римская культура и цивилизация. И, конечно, отбиться они могли, но это стоит денег. Воин стоит дорого. С этим могут не считаться варвары. Константинополь с этим не мог не считаться. Поэтому в Константинополе решили просто. Ага. Придете, да? Земельки захотелось. Очень хорошо. Просим на восток, в Малую Азию. У нас там войны с Персией. 2 раза в век, а то 3. Вот нам нужны хорошие солдаты, ребята. Поезжайте на свободные земли. И славян вместе с их скотом корабли и суда имперского флота перевозили через проливы, через Прохунтиду в Малую Азию. Ну, где они перестали быть славянами? Они оказались византийскими земледельцами, византийскими воинами, византийскими даже вельможами. И эллинизировались, ромеизировались. Лишились языка, стали православными. Давно общим местом исторической науки является, что славянская волна переселения на Балканы и за Балканы изменила византийское законодательство, принесло в византийское законодательство довольно много общинного в область землевладения и землепользования. В исследовании, сколько их было много, но видно по исследованию господствующего слоя Византии, который проделал еще в 70-е годы, ну, собственно, начал он как бы не в 50-е, видный советский историк Александр Петрович Каждан, вот там, соответственно, эта обработка была колоссальной анкетой. И список по числу представителей, попавших в высшие чины, получивших высшие чины, в течение 10-12 веков в Византии славянских фамилий довольно много, а открывается список, то есть наибольшее количество представителей, просто, несомненно, славянским родом Владиславичей. Ни одного императора они, правда, не дали, армяне вот дали нескольких императоров. Но все-таки, тем не менее, список Владиславичей самый мощный, значительно превосходит в списке таких фамилий, как Дуки, Камнины, Цинисхи там, и так далее. Фоки. Но и славяне тоже оказались потерянными для славянского мира. А затем начинается фаза надлома, тяжелая для любого этноса. И славяне оказываются разбросаны по Европе и Средиземноморью. Видимо, во-первых, к этому моменту они исчезают из источников. Вот в VI веке славян знают прекрасно. Прокопий и Агафий, хотите посмотреть, их издавали. Писали о них много. В VII веке автор этой иконы о них пишет очень отчетливо. Возможно, император Маврикий. А в VIII они исчезают. И нет славян. Источники молчат. Ну, почти молчат. Во всяком случае, византийские помалкивают. Что происходит? Славян подчиняет, частично, конечно, не всех славян, но самое главное, что славян на Востоке, на нашей родине, наших прямых предках. Не только их. До Чехии и Моравии они добирались. Подчиняют сначала авары, упомянутые в начальной летописи обры, а потом подчиняют хазары, которым разгром авар открыл дорогу на самом деле. Авары довольно забавный народ. В древности, как и в Средневековье, вообще до нового времени шовинистические проявления встречаются, то есть агрессивного национализма. Но целого народа с устойчивыми шовинистическими стереотипами я не знаю. Ну, не знаю. Даже изоляционизм древних евреев не позволяет мне утверждать, что это устойчивый шовинизм. Вот у авар был устойчивый шовинизм, они стремились другие народы воспринимать в одном единственном качестве – рабов. Что отражено преподобными авторами начальной летописи повести временных лет, где есть выразительный рассказ о том, как обры примучивали дулебов, дулебы, славянское племя, с таким красочным примером, что бывает обрину ехать надо, а он вместо быков в телегу дулебов запрягает. Так и едет. Ну, кататься на славянах было еще рановато, прямо скажем. Это не вам, не наши современники, вот, на которых успешно сотню лет катаются. По-всякому. И кончилось это плохо для авар. Они были разбиты на севере славянами, на юге зажаты византийскими стальными легионами, а тут еще на западе им нанес оглушительное поражение император Карл Великий. Ну, то есть примерно рубеж 8-9 века. Я не помню дат жизни Карла Великого и не помню, в каком году он стал франкским королем, но никто не может, вероятно, забыть, когда он стал римским императором. В 800 году, слишком круглая дата. Это уже близко к концу его жизни, там он где-то 12, еще 11-12 он еще прожил. Вот где-то вот в это время уже римским императором он и нанес страшный удар аварам, которые этих всех ударов не пережили и были рассеяны. Прямых потомков у них нет. Аварцы Дагестана имеют случайно близкородственное имя. То есть потомки у них, конечно, есть, но они рассеяны между народами. Прямых нет. Но это открыло дорогу менее агрессивным, но более хитрым и въедливым хазарам, которые и стремятся, не безуспешно, стравить восточных славян и русов с Римской империей, с Константинополем. Что им было выгодно? По целому ряду причин, в том числе и по причине антагонизма государства, верхушка которого приняла иудаизм, с величайшей христианской державой тогдашнего мира Византии. Вот, а это началось еще в начале 8 века, это вот только-только хазары появились, еще авары были, так сказать, действовали. Вот, только появились, уже конфликты возникли. Потому что, иудейскому государству было скучно в одиночестве, потому что нет иудейских государств. Но иудеи, конечно, по всему свету. И они все были очень рады, что появилась Хазария, что Хазария приняла иудаизм. Но, во-первых, у них было много, у самих не иудейского населения. А вот это все-таки быть, у мусульманских государств есть союзники, естественно, другие мусульманские государства, также и у христианских государств. А тут союзников нет и взять их нету, они начинают весьма агрессивно своих загонять в иудаизм, который еще не иудеи. И заодно осетины. Осетины нажаловались в Константинополь. Константинопольским императором Льву Третьему, затем Константину Пятому, было никак невозможно послать войска защищать своих единоверцев, потому что еще с арабами шла грызня с куда более серьезным противником. Тогда императоры Лев и Константин поступили очень четко, жестко, не в духе современных прав человека, но мне нравится. «Ах так», — сказали во дворце Гукулеон, и объявили, что все иудеи принимают христианство или лишаются всех прав. Значит, прав торговать, иметь свое дело. Но они все и дунули в Хазарию и в Персию. Ну, защитили христиан, тем не менее, таким жестким. Ах, вы наших, хорошо, а мы ваших. Примерно как если бы у нас была в России русская власть, и нам было бы трудно дотянуться, довольно трудно дотянуться, защитить сербов, то московское правительство могло бы поступить вполне логично. А вы сербов, а мы венгров. В бараний рог, у вас на глазах.
А почему венгров?
А на них дотянуться легко. Раз. Они западноевропейцы и католики. Два. Они исторически не любят, даже ненавидят русских. Удобный объект для репрессий. Только военно задолжать. Русские любят очень многие. И не только славяне. Вот, например, когда у нас расстреливали собственный Верховный Совет из танковых пушек, ни венгров, ни чехов это не интересовало, хотя недавние союзники по Варшавскому пакту. А вот вся Греция была возмущена. Я нисколько это не сказал. Вот. Так что очень даже по-разному. Народы бывают разные. Венгры народ чудовищный. И пришельцы из Азии прошли, оставив по себе недобрую память, но задержаться не могли, мы сильные были тогда, прошли через Русь и зачистили себе Паннония, нынешняя Венгрия. Зачистили, перебив там славянское население. И на протяжении средних веков имя Мадьяр было в Западной Европе нарицательно. Детей пугали мадьяром, а что они были еще нищие, они нанимались в легкую конницу, тогда, когда своей легкой конницы чудовищно не хватало, нанимались кому угодно. Была, Европа знала тяжелую рыцарскую конницу, знала всякую пехоту, а вот легкая конница была в том числе из мадьяр, в значительной степени из мадьяр, и отличались они жуткой жестокостью, которую туда не понимают. А в Первой мировой войне они стали очень хорошо известны нам. Ну, конечно, нашему южному населению, галицийскому и волынскому, закарпатскому. А что на земли переходили из рук в руки, мы же воевали там с Австро-Венгрией. И, естественно, туда-сюда бывало. Так вот, ежели, соответственно, а части были в очень полиэтничной Австро-Венгрии, части же были разные и в основном национальные. Так вот, если приходила чешская или словацкая часть, ну, это свои, ведут себя как свои, и самое страшное, кто-нибудь курицу сопрет, но солдаты всегда курей прут, поэтому вот, ну, тут никуда не денешься. Ну, самое страшное, что может произойти. Если приходила немецкая часть, то тоже полный порядок уважения к обывателю, но немец, правда, может уже не курицу, а поросят беречь. Ну, в общем, это тоже в пределах допустимого на войне. А самая большая вольность, которую немец позволит себе встретить на улице девицу, это, может быть, шлепнуть ее пониже поясницы. Ну вот, ну не больше, ну никак. А если приходила гонведная мадьярская часть, то виселицы были обязательно, а всех девиц и молодых баб надо было немедленно прятать.
А откуда они из Азии?
Они из Придуралья. Они тюрко-уграфинская смесь.
А за что их обзывают цыганами?
Не знаю, я не слышал. Ну, может, потому что чернявые. Но я не слышал. Они уж никак не цыгане. Цыгане выходцы из Индии. Очень давние. Правда.
Вот сейчас в Будапеште есть музей коммунистического террора, и он после 56-го года, так что этого они нам не простят, сказали никогда.
А мы, да, нам больше чего и есть им не простить, даже того, что они завоевали Панонию. И отторгли ее у наших братьев славян. И славян перебили. Тоже мне они не простят. Тоже мне... А Панама не простит Соединенным Штатам Америки. Никогда! Простители нашлись.
У меня папа.
Кстати сказать, в 56-м году в Венгрии никаких антикоммунистических движений не было. Был военный мятеж, и надо эти вещи четко разграничивать. Даже ничего напоминающего события в Польше времен солидарности или события 68-го года в Чехословакии, ничего общего с событиями 56-го в Венгрии не имеют. Более того, это, конечно, все на совести и нашего режимчика, естественно, нашего гнусного режимчика в Москве. Вот, более того, когда их лидер Имре Нагй, возможно, один из убийц царской семьи, этого никто не знает, но список есть, и в этом списке есть и Нагй. Ну, во-первых, это может быть другой. Во-вторых, может быть, он вообще не Имре, а Иштван Нагй. Но по возрасту он проходит. Это такой жирный знак вопроса, так он и остался навсегда. Так вот, когда Имре Нагй попросил московское коммунистическое правительство вывести войска из Венгрии, их начали выводить. О чем мы забываем? Их начали выводить. Тогда венгры начали на случайно оставшихся солдат нападать и убивать их с такой чудовищной жестокостью, что пересказывать не буду. А исторические фотографии существуют этих трупов, я видел, тогда мы вернули войска. Еще бы не хватало, чтобы мы после этого не вернули войска. Не мы, а коммунисты, но на это даже у них гордости хватило. Даже у коммунистов. Вот. Но мы уклонились и тратим время, да? Значит, это здесь. Мы говорили о аварах и о хазарах. Как только восточные славяне, пока это не ничего, это не отдельный народ, но славяне Руси вышли из фазы надлома, они тут же навели порядок, Хазария погибла. Вы помните, это походы князя Святослава Игоревича. Мы с ними развязались. Ну, правда, надо сказать, что лет 10 после разгрома Святославом, лет 10 еще Каганат держался. И Каган еще был жив, но она уже не удержалась сама, она была, получила такой удар Хазарии, что она рассыпалась просто. А потом Хазар как раз остались. По рекам, особенно по Дону и частично Волге их притокам, жили христианизированные потомки Хазар, которых кликали бродниками уже в 13 веке. Жили они, как хазары, заметьте, по рекам цивилизации речных долин. И влились в донское казачество у донских казаков и далее у терских казаков на Кавказе хазарской крови немало. Дело, что они ее не ощущают, ну и караимы в Крыму. Потомки хазар, безусловно.
А горские евреи кто что?
Горские евреи, они иранские евреи, это не хазары. Это не таты. Таты – это иранские евреи. А вот караимы, да, это потомки хазар. Конечно. Заметим, что утратившие связи, там, единство, заброшенные великим переселением, Бог знает куда, славяне – заметны в это время на Средиземном море. Так, например, у египетских султанов была славянская гвардия. У султанов Кордовы в Испании, эмиров Кордовы, конечно, эмиров Кордовы, мусульманских, тоже была славянская гвардия. В средневековом Палермо на Сицилии, крупном, богатом портовом городе, два квартала назывались, соответственно, Соколибах и Ас-Соколиба, то есть славянский и сын славянина. Это были самые богатые из пяти кварталов, и на их территории находилась гавань. Наконец, где-то в конце 8 века в Кордове же ученый, скрывший свое имя под прозвищем Аль-Хаким, то есть врач, медик, написал совершенно интереснейшую вообще книжечку. Книгу под названием «Победоносное возражение всем сомневающимся в исключительных достоинствах народа славян». Хаким, даже имени мы не знаем, был уже мусульманин, мусульманский врач, возможно, связанный с университетом Кордовы, но не забыл, что он славянин. И, возмутившись, вероятно, чьим-то высказыванием, написал книгу, которую мы до сих пор не перевели. Читайте по-арабски, кто может.
При великой скромности надо
думать. Да-да. Так что есть вот такие моменты. Мы торговали по всему Средиземному морю. Те же самые сицилийские славяне и, конечно, далматинские славяне. Югославские. Вот. Начинается фаза инерции. Фаза инерции очень представима для нас, потому что это наша золотая эпоха киевской или иначе древней или иначе домонгольской Руси. Когда не только наша культура, но и наша цивилизация, мы еще немного об этом поговорим, были несомненно и намного выше любой западноевропейской части. Западноевропейской, не Византии, конечно, не христианского Кавказа, но там жили древние народы, унаследовавшие очень древние культуры. А вот, собственно, Западная Европа, ну там бы им ловить нечего было. Об этом изучающим, соответственно, изучающим у меня русскую историю, совершенно необходимо прочитать мою единственную совместную работу. Второй курс знает, а первый может не быть, не знать. «Русский город и русский дом». Совместную с искусствоведом и социологом Марочкиным. Она есть в интернете в двух, если не большем количестве, сайтах, но она большая, 2,5 листа, почти что книжка. Поэтому ее не очень удобно читать, и лучше, конечно, я бы рекомендовал ее купить. Купить. Не разоритесь. Недорого все это. В Высокопетровском монастыре, где находится наш отдел религиозного образования. Или если тоже не бог, ведь отсюда такое же расстояние, как до Высокопетровского, пешком вот просто если пройти. В спорткомплексе Олимпийский. В спорткомплексе Олимпийский, где мел. Да, да, есть коробка, точно. Благодарю. Но в ней тоже нет мела. Хорошо. Великолепно. Восхитительно. И бумажки. Ладно, на слух. Запишите, почему в спорткомплексе даже лучше. Значит, это сборник тем же, под тем же названием. «Русский город и русский дом». Серого цвета, в обложке, в серийном оформлении моей вот серии, которая вышла уже 4 сборника. Вот одноцветный, ну, серийный шрифт, серийная рамочка такая скромная. Все. «Русский город и русский дом». Единственное, только у нее нету авторов на обложке, потому что сборник статей. Название нашей статьи вынесено на обложку, но авторов 7. Это не принято уже выносить. И... соответственно, ее там нет. Ну, название понятное, на остальных моя фамилия на обложке. Почему спорткомплекс лучше Высокопетровского? Потому что там в лавке, что-то я хотел это написать, 30-31.
А какой этаж?
Не знаю. Ну, где там нельзя номер узнать?
Нет, там. Ничего не было на первом этаже, да. Остальные были закрыты. У них нет, они говорят. Значит, на каких других этажах
номерация? На первом, на самом нижнем.
Внизу, да? Вы знаете, мне говорили, что точно есть, но я не забыл спросить. Я туда не езжу, ничего я там потерял.
Сейчас спросим, кто был?
Марочкин вот видел, между прочим, он говорит. И сказал, что книги есть. А почему это нигде уже нет, у меня нет, кроме моего экземпляра на полке. 21 сборника. Они распроданы. В Высокопетровске их нет и не будет. Распроданы. Перед Новым годом закончились. Хотя это постоянный магазин, который торгует военной книжкой. А нигде больше нет. А там есть два предыдущих. «Факты и смысл» и «Россия, которую мы вернем». Соответственно, они при том же оформлении, они черного цвета факты и красного, алого цвета России, которую мы вернем. А последний, вот который я сегодня тоже порекомендовал к русскому курсу, после 13-14, называется «Политика. Основные понятия», он синего цвета. Но вот они отличаются цветом совершенно, при совершенно одинаковой обложке. И стоят они дешево. Я могу вам сказать, я думаю, что все четыре книжки, если кто-то вздумает вот приехать туда, в спорткомплекс, купить четыре книжки, но они войдут с вам рублей 120-130.
Политика 55 рублей.
Ну, политика, 40. Да, а те-то дешевые совсем. Те потом, если бы даже подняли, ну тогда 150. Но я в таких случаях, во-первых, у вас у многих есть, я не для всех говорю, вы можете не все покупать, хотя Россия, которую мы вернем, имеет прямое отношение к курсу отечественной истории, просто совсем. Вся. Ее больше уже купить не удастся, переживать я ее в таком виде не буду. Не вижу особенного смысла. Сейчас просто одно православное издательство изъявило желание потихонечку переиздать все, что я написал. Ну тогда войдет, но это все будет перекомпоновано. И на этом не один год уйдет. У них много работы. Надеюсь на все лучшее, но это не сейчас. Не сию секунду. Вот. А это вот, ну даже если все. Но как я в таких случаях говорю, значит, это даже если 150, то это, извините, 13 батонов белого хлеба или бутылка дорогой водки. А если не очень дорогой, то 1,5 бутылки. Вот что это такое. Значит, обращаю ваше внимание. Современная археология, современное искусствознание, к сожалению, в отличие от базовой исторической науки, давно уже поставили знак равенства между понятиями древняя, киевская и домонгольская Русь. Идиотическое, связанное с эпохой Петра I, наименование Древней Русью и Древнерусским. Все, что до Петра, только путает и затрудняет ориентацию в исторических событиях. Когда я такое вижу, мне хочется спросить, а что это за народ такой древнерусский, он где жил? Это очень разные эпохи, значит, и, скажем, русская архитектура 17 века очень близка русской архитектуре 18. И то, и другое барокко. И ничего общего стилистически не имеет с русской архитектурой 15 или 12. А вот там 11-13, там совершенно монолитно все видно, да, это одно направление, один стиль. Вот, так что это синонимы. Древнерусский – это славяно-русский. Ну и, наконец, к этому мы, повторяю, вернемся, когда будем заниматься крещением Руси, мы вернемся к русской культуре. И, наконец, последнее, что и должно было произойти, это обскурация. Обскурация начинается, ну, где-то на рубеже 12-13 века. Она довольно короткая. Она занимает, в общем, 100 лет у славян. Они быстро сошли на нет. И отмечено летописью. Междоусобицы, которые пронизывают всю историю Древней Руси, потому что каждое княжество было самостоятельным государством, становятся бессмысленными и жестокими. Количество совершенно неуемных князей, грабителей заметно возрастает. Что что иногда, это очень известные фигуры, иногда по совершенно другим причинам они попали к нам в святцы. Мы почитаем их как святых благоверных людей. Но в чем тут дело? Юрий Всеволодович Владимирский, который бросил свой город, но сражался с Ордой и пал на реке Сить, почитается фактически как мученик, страстотерпец, а князем он был отвратительным. Задирой всех обижавшим. По обстоятельствам смерти, а не по обстоятельствам жизни. Понимаете, как тоже попадают в сердце. Или Михаил Черниговский, который отказался, соответственно, совершить языческие обряды в Орде и был за это убит. Почитается, как верный христианин, князем был преотвратным. Князем эпохи обскурации, князем конца Древней Руси. Не все, конечно. Но это многовато становится. Вот. Более того, чудовищные два ограбления Киева. Киев был ограблен Владимиром Суздальцем, Киев был разграблен черниговцами, старинными конкурентами Киева. Летописец отмечает весьма интересную вещь. Что грабили как чужой город. Это очень интересно. Понимаете разницу, да? Ну, раньше тоже брали города, один князь у другого отнял. Ну, все равно же город-то русский, ну кого-то под шумок зарезали, потому что все-таки это взятие города, там пока ворота выламывали, там на стенки лезли, кто-то погиб. Но в городе ведут себя, как в русском городе, а эти вели себя уж как в чужом. На этом история славян заканчивается. Реликты славян. То есть остатки славян в состоянии гомеостаза. Вспомните, что это? По всей вероятности, живут в Карпатах. Это Бойки и Лемки. Изолированные горские группы. Вот моя гипотеза, я предлагал ее Гумилеву, он сказал, что похоже, что я прав. Вот так. Возможно, это и подкарпатские русины, то есть жители Ужгорода, Закарпатская область. Возможно. То есть реликтовые группы от тех ушедших древних славян, то есть общеславянского народа, видимо, сохранились. Но они это очень маленькие этнические группы. Дальше начинается, собственно, уже русская история, но осталась проблема со словом «Русь», с понятием «Русь». Ну ее откуда только не выводили, откуда угодно, вот, и скандинавская версия связана с норманизмом, давно уже, все так, значит, с таким же успехом можно вывести ведь на самом деле из ромео греческого языка, потому что была же одна из четырех политических партий Константинополя, Руси. Венеты, кстати, еще были. Венеты, Просины, Левки и Руси. Но Руси это розовые, вообще-то, в переводе с греческого. Может быть, конечно. Вот. И речка Рось встречается три раза на карте русской земли, что позволяло Рыбакову считать, что это одно из племенных славянских наименований. На самом деле я придерживаюсь точки зрения в которой противники, если не враги, Лев Николаевич Гумилев и Аполлон Григорьевич Кузьмин практически совпадали, что русы, не русские, а русы, это, несомненно, другой народ и не славянский. Соседи, которые хорошо знали, достаточно хорошо знали, хазары, византийцы, арабы, тогда еще в достаточно большом количестве шнырявшие по Южному Кавказу, по Малой Азии, вдоль южного берега Черного моря, они славян и русов не путают. Они знают, что это разные народы. Император Константин Багрянародный, Константин Порфирогенит, написал великолепный трактат, который давно в науке им все пользуются, об управлении империей. Он есть на русском языке и с обширными комментариями не один раз издавался. Было отдельное издание в году 80-м, красный том, даже помню. Ну, у меня, собственно, на полке он стоит, но императора Константина. Приводит, там очень интересно, византийцев же это касалось, днепровским транзитом и они пользовались. И он приводит название днепровских порогов. В два списка, в два столбца, по-славянски и по-русски, видно, что это из совершенно разных языков.
Германский как-то.
Кто они, неизвестно. Известно, это доказал Кузьмин, безусловно, что русы – это тот же самый народ, который назывался, так он назывался в Восточной Европе. В Средней Европе он назывался руги. Западноевропейские латинские источники именуют святую Ольгу королевой ругов, Регина Ругорум. Руги, по всей вероятности, взяли Рим. Ну, точнее, объединенное войско ругов и скирров. Но вот Одоакр, по одним сведениям скир, а по другим руг. Если руг, то наш родич. Хотя, может, и не стоит хвастаться тем, что мы взяли и упразднили Рим. Но если скир, то он германец. Скиры германцы, а вот руги нет. Упоминание русов и Руси, это очень интересный материал, если вам попадется, посмотрите. Совершенно замечательном двухтомнике. Некогда в 70-е годы довольно регулярно издательство, когда в патриотизм ударилось, издательство «Молодая гвардия» немало хороших популярных книг выпустило. Они выпускали и серию памятников, так сказать, русской истории. Ну, вообще история СССР, там попадались и другие регионы, но больше было все-таки русских. Серия строилась совершенно по одной схеме. Помещался исторический роман, чистая билетристика, она очень плохая. И приложением к этому историческому роману фрагменты хроник, тексты документов, там, статьи, и с комментариями все. Толстые тома. А этот том, точнее, он вообще не том, он двухтомник. Называется он «Откуда пошла есть русская земля». Роман там безумный. Русь изначальная Валентина Иванова. Это ничего, это нечто. Но если вы его не читали, а только видели кино, то это еще сильнее. Это уже совсем космос. Там все хорошо. Привязка временная там есть. Но когда эти самые его древнейшие русичи, там жили, никто не знает. А вот привязка временная там есть. Восстание Ника в Константинополе, это 532 год. Довольно ранняя еще часть правления Юстиниана Великого. Значит, в это время не только хазары не были известны. Еще и авары не были известны. На уровне восстания Ника в 532 году. Вот. Ну, не было там никого в Великой степи, о чем было бы интересно узнать в Константинополе. Императора Юстиниана Великого талантливо играет Иннокентий Смоктуновский. Значит, с такой ненавистью, с которой вообще можно так и ненавидеть. Так ненавидеть византийцев, можно так очень ненавидеть русских. Значит, причем он играет трусливого и подлого человека. Император Юстиниан был всяким человеком, прямо скажем. Потому что он точно не был трусливым и мелким. Он был человек бычьей энергии, это на его портрете видно. Затем, что я запретил дела, это следующее, да? А императрица Феодора играет
Маргарита
Терехова. В непрекращающейся истерике она проводит эту роль. Но она истерить умеет, я понимаю. Значит, сплошь вранье. Форум Тавра, то есть быка, в Константинополе был, место его известно, и бык там стоял, поэтому форум так назывался. Но в быке никогда никого не жарили. Ну не жарили. Это придумал Валентин Иванов. Но он вообще был пустой. Он говорил, что это бык для красоты. Бронз. Да. Лихо скакать на коне, да еще вести стрельбу из лука, с седла на скаку, да еще не в пехоту, ладно бы. А в латную конницу византийскую, в катафрактарии, это было непосильно славянам очень долго. Ну, может быть, до, по крайней мере, уж времен Ярослава Мудрого. При славяне преимущественно хорошо сражались пешими, даже если в походах передвигались на лошадях. А катафрактарии просто их вбили бы в землю, тем бы все и кончилось, копытами. Очень хазары там впечатляют. Старшего хазарского хана играет, ну, может быть, калмык, то есть человек монголоидный до невозможности. Младшего хазарского хана играет армянин, а прекрасную хазаринку еврейка. В результате появляется этнос без этнических черт категорически. Нет. Но приложение готовил Аполлон Кузьмин. И в частности, там собранные им перечень упоминаний, их несколько сот. Древнейшие, от самых древних, упоминания о русах и Руси. Из-за чего я, зажав нос, купил себе этот двухтомник, потому что нет у меня этого кузьминского списка. Где по частям искать-то? А тут он готовенький. Очень показательно. Так вот, кто эти руги-русы, вот этого мы не знаем. Кузьмин, некоторые предполагают, что это германцы. Кузьмин предполагал, что иллиро-фракийцы. Это территориально похоже. К тому же, если иллиро-фракийцы, ну, Иллирия, я уже упоминал ее, да, Фракия, это там, где Константинополь, это европейская часть Турции. Точнее, европейская часть, оккупированная турками. Значит, и это уже несколько раз вот международным соглашением должна была быть Турция и потеряна. Так вот, вот такая вот картинка, похоже, что иллиро-фракийцы. Этнические стереотипы у них различались. От чего пивы отличались? У русов были мужские поселки. Ну, то есть воинские поселки, где часть жизни проводили мужчины вне своих семей, вне женщин. У славян мужских поселков не было. У русов были человеческие жертвоприношения, в том числе и на тризне, и даже в школьных учебниках ссылаются на Ибн Фадлана, арабского землепроходца и историка, торговца и историка, который описывает похороны знатного руса. Из этого делаются далеко идущие выводы, забывая о том, что он похороны руса, а не славянина, описывает. Мужчины, славяне, стриглись под горшок и носили бороду. Мужчины-русы, по русской моде описан, между прочим, Святослав у историка Льва Дьякона. Мужчины-воины-русы брили голову, оставляя вот этот такой же оселедец, как потом носили запорожцы. И усы, но бороду сбривали. У них был совершенно запорожский вид, у этих русских.
Понятно.
Вообще-то. Так они просто разные были. Наконец, даже то можно из источников, можно больше, даже то можно уловить, что русы мыли, если в доме, руки в лохане, а славяне на руки воду поливали. И есть очень показательные вещи, на самом деле. Немцы еще в 19 веке все эти дни по очереди, в общем-то, зумылись. А вот у славян это не заведено. Так что, вот такая вот вещь. Русы исчезают в 11 веке из источников. Напрочь, везде. Из чего нетрудно сделать вывод, что народ этот более старый, чем славяне. Он закончил свою жизнь, обскурировал и был поглощен другими народами. А здесь у нас оставил имя Русь и был поглощен славянами окончательно. Хотя еще правде русской Ярославовой в преамбуле есть оговорка очень важная, указывающая, так сказать, ну, на гражданское и политическое равноправие двух народов, живущих в одном государстве. Аще ты славянин или русин. Чуть больше половины времени зацапал, но все-таки 5-минутный перерыв я сделаю. Надо принять лекарство и выкурить сигарету.
Это лекарство. Это лекарство.
Все, 5-минутный перерыв, поэтому никаких молитв не читаем. И продолжаем. Но тема закрыта. Происхождение славян и Руси я вам прочитал. Можно переходить к обществу. Да. Слышал я ваше замечание. Я говорю, что это все можно собрать кратко одну проблему. Она уже даже прозвучала, причем в ваших устах. Это проблема так называемого норманизма. Концепция норманизма родилась в 18 веке в трудах немецких историков, работавших в Петербургской академии наук, Байгера, Миллера, Шлёцера. Базируется на сказании о призвании братьев-варягов на княжение в Новгород, в других более правдоподобных вариантах летописных в Ладогу, Ладога древнее Новгорода. И насколько датируется в летописи 862 годом, насколько Новгород существовал в это время, это вопрос. А Ладога существовала в 8 веке. Значит, раз братьев призвали и названы они варягами, а варяг делался вывод, ясное же дело, отовсюду, это скандинав, то значит, вот скандинавы и основали государственность на Руси. Это концепция настолько была господствующей, хотя против нее возражал Ломоносов уже, что в той или иной степени норманистами оказались крупнейшие историки, в патриотизме которых нет особых оснований сомневаться. Николай Михайлович Карамзин, Сергей Михайлович Соловьев, даже Василий Васильевич Ключевский, который был историком того же масштаба, что его учитель Соловьев, но он по природе был умнее. Вот. А даже Ключевский в какой-то степени умеренный норманист. Заметим еще раз, нажмем, разговор не идет о происхождении русской земли. И даже не о слове «Русь», а об основании государственности. То есть государственность, она чужая, а не наша. Норманистские построения варьировались от буквальных. Славяне от полной неспособности создать государство обратились к скандинавам за помощью. Вот те с удовольствием согласились. До косвенного прочтения с домысливанием, что просто Русь была завоевана скандинавами, они на новых своих землях и основали полную государственность. В подтверждение этому приводились имена послов князей Олега и Игоря в Константинополь. Вот, при этом надо сказать, что там есть германские имена, но есть славянские, а есть неизвестно какие. А один из послов Игоря назван Ятвяг, а Ятвяги — это балтское племя, так сказать, предков литовцев. Ну, прозвище у него такое, видимо, в Киеве Ятвягов было мало, вот он так и укрепился за ним. Вот. И даже тюркское какое-то имя есть, не помню сейчас. Вот. Но все на всякий случай так, туда же. Мы с вами уже сталкивались, когда говорили о венетах, с тем же самым. Так вот, что можно поэтому сказать, ну, отметив, что антинорманизм существовал. Но в XIX веке он был очень слабеньким, потому что он был просто слабо аргументирован. Потому что ученые-антинорманисты, они по лобовому пути шли. Ах, вы утверждаете, что Рюрик варяг, так не было никакого Рюрика. Это легендарный Рюрик, как еще в XIX веке сказали, баснословный Рюрик. Вот. Или что вы утверждаете, что вот скандинавы были более высококультурным народом, так нет, гораздо более низкокультурным народом. Ну, так сказать, вот так. На самом деле, норманистская концепция не опровергается. Она снимается. Я сейчас ее сниму. Это достаточно одного аргумента, но именно его я приведу последним. Во-первых, вполне возможно, что Рюрик существовал, а его братья не существовали. Вот есть прочтение из скандинавских языков, этих прозвищ, Синеус и Трубор. То есть Рюрик прибыл со всем своим скарбом и дружиной. Однако ведь указаны места, где вы книжились два брата. Это существовавшие в IX веке. Это очень древние города. И Изборск, и Белоозеро. Кроме того, мне очень, так как мне легко представить себе человека по прозвищу Етвяг, мне очень легко себе представить, не надо ударение это менять, мне очень легко себе представить человека с прозвищем Синиус, Белоус, Черноус. Император Фридрих Штауфен был же императором рыжебородом, Барбаросса, и все знали. Вот.
Это Эрик Синезубый, по-моему, чернику ел.
Да, да. Значит, но дело все в том, что мы не знаем, кто они были. Потому что имя Рюрик существует, доживо до наших дней. Оно очень редко употребляется. Но сохранилось оно в норвежском языке, где произносится Рёрик, и в польском, где произносится Рерик. Так что еще неизвестно, кто у кого заимствовал это имя. Скандинавы у славян или наоборот. Это раз. Во-вторых, не дошедшая до нас, утраченная, но известная еще одному выдающемуся историку, Василию Никитичу Татищеву, работавшему раньше Карамзина, раньше норманистов. Значит, Иоакимовская летопись сообщает совершенно иную версию. Он дает имена родственников и указывает, что Рюрик был, и был он свой. Потому что он был сыном Умилы, дочери новгородского старшины, видимо, ладожского, Гостомысла. Гостомысл и Умила имена вполне правдоподобные и славянские. Вполне. И также сыном ободритского князя. Ободриты – славянское племя, находившееся западнее, относящееся уже к Центральной Европе, иначе бодричи, они не сохранились, поглощены польским народом. А все-таки сын западнославянского князя от Ильменской Умилы – это вообще совсем не скандинав, это как-то свой. Третье. Я к этому пришел лет 30 тому назад, но никогда мне негде было напечатать, я был все-таки очень молод. И это само, без всяких особых скандалов, пришло в историческую науку. И в 1980 году вышел толстый сборник «Славяне и скандинавы». Это международная конференция, в которой, в частности, участвовал Рыбаков. А также участвовали польские, германские, датские и норвежские ученые. И общим мнением этой конференции как-то вот так само собой сделалось, было то, что варяг-то это вообще не этноним. Варяг – это образ жизни. Варяг – это пришлый человек, ищущий, где бы пристроиться. Пришлый дружинник. А пришлый дружинник действительно мог быть кем угодно. И ятвягом, знаете, и немцем мог быть. И вообще, как и скандинавского ярла, так и русского князя, славяно-русского князя. Вообще, честно говоря, этническая принадлежность не интересовала. Его интересовало, хорошо ли данный бывший викинг, а теперь варяг, дружинник, хорошо ли он вертит веслом и мечом, а также даст ли он клятву на верность торжественно. Так поступали все. Я подозреваю, что и китайцы бы взяли, если бы подходил. Но китайцы тогда до нас, к счастью, не добирались. Это серьезный аргумент. Так именно.
А? Наемник.
Наемный дружинник, да. Пришлый дружинник, мог и один быть. Так, это слово абсолютно точно созвучно византийскому термину варанга. Как называлась, она и переводится часто, варяжская гвардия. Как называлась вот такая вот иноземная гвардия византийских василепсов. Причем просуществовала она очень долгое время, и состав ее сильно менялся. В ней одно время преобладали скандинавы, немало было славян в той же варанге. Одно время в ней вообще преобладали англосаксы после норманского при герцоге Вильгельме завоевания, захвата Англии после пресечения англосаксонской династии. Все очень многие оттуда эмигрировали и служили в этой варанге. Это все документировано. Вот вам то же самое. Все то же самое. Поэтому, как отметил Карл Артамонов, ну кто-то из наших ученых, путь из варяг в греки правильнее было бы именовать, так надо говорить, путь варяг в греки. Вам, пожалуйста, еще один очень серьезный аргумент. Еще один. Иноземная династия не означает основание государственности иноземцами. Не означает это и оккупация. Рюрика действительно могли призвать хоть на Ладогу, хоть на Новгород. Потому что это очень старая традиция. Очень часто в условиях межклановой борьбы, межпартийной борьбы, то или иное государство, город очень часто, город, где вообще приглашали правителя в вольные города Средневековья, город своим руководителем приглашал именно иноземца. Так, например, Мухаммед, о котором мы будем говорить, но в другом курсе, был фактически изгнан, он этого не признавал никогда, из Мекки, но с восхищением принят в Медине. Почему? А потому что Медина была раздираема межплеменной, она не одним племенем была, в отличие от Мекки, населена межплеменными распрями настолько, что внутренние стенки в городе были, разделяющие кварталы. А тут человек весьма знаменитый, но чужой, у него нет своей партии. В итальянских средневековых городах, республиках, коммунах, городах, государствах охотно этим пользовались. И даже часто это нормой было, потому что начальник города, он назывался по-разному. Подеста, капитан города, в Флоренции бонфалоньер. Бонфалоньер, знаменосец справедливости, если так переводить этот термин. Был иноземцем. То есть иногда иностранцам, часто итальянцам, но не флорентинцам во Флоренции, не пизанцам в Пизе и так далее. Ясно. Будет отстаивать городские интересы, партийных привязанностей не имеет. Логично. Куда уж логичнее. Видите, аргументов уже очень много, и теперь последний, который повторяю достаточно. Когда были основаны древнейшие русские города, неизвестно. По Анджею Стрейковскому, польскому хронисту 15 века, Киев был основан в V веке. Других подтверждений этому нет. Никаких. Даже археологических настоящих подтверждений этому нет. Но и опровержений нет. В принципе, возможно. Ну, все возможно. Не пятый, то шестой. Однако, можно не сомневаться, что древнейшие русские города, это Киев, если Стройковский ошибся. А, собственно, почему? У Стройковского в руках могли быть тексты, которые до нас не дошли, давно, до 18 века не дошли. Он-то в 15-м мог совсем другое видеть. Вот. Значит, но в 8 веке, безусловно, существовали Киев, Чернигов, Ладога. Не позднее 9 века старый Изборск, он перенесен, нынешний это рубеж 13-14, но Труборово городище, древний Изборск, рядом. Можно видеть валы его. Смоленск и даже в северо-восточной Руси, здесь, где тогда славяне не жили, а жили у графина, и то был древнейший славянский город уже в 8 веке. Это Ростов. Старейший город северо-востока. Что, знали всегда? Почему, например, Екатерининское учреждение основных гербов городов Российской империи, это Екатерининское дело. И вот на гербе губернского города, ну при Екатерине немецкий порядочек наводили, на гербе губернского города, ну его изображение геральдическое. А уездный город, у него щиток делится на две половины. В верхней половине герб губернского города, а в нижней половине самого уездного. Так, естественно, и в Ярославской губернии, но с одним исключением. На ростовском гербе только ростовский олень, потому что Ростов старше губернского города Ярославля. Намного. С этим считать. И мы точно с вами знаем из этой самой летописи о призвании или не о призвании, или о чем угодно. Из этой самой летописи, из сказания мы знаем, что пригласили оных братьев не куда-то, а в город. Можно представить себе государство без единого города. Ну, например, государство кочевников. Можно? Можно. Но нельзя представить себе города без государства. Если над городом нет государства, то он сам и есть государство, как античный полис. А следовательно, это уже снимает проблему норманизма. Города были лет за 100 до призвания братьев, а следовательно, государственность была. Я, видите, даже не ссылаюсь здесь на то, что Киев основан князем Тием, который к Рюриковой династии уж точно никакого отношения не имеет. Но мы не знаем, когда жил князь Тий. Хотя перечислен он с братьями, и сестра их названа. И имя сестры носит речка в Киеве, Лыбедь. И другая Лыбедь, под перенос южных названий на север, течет в Рязани. Маленькая-маленькая, приток Оки. Вот мы избавились и от еще одного тягостного наследия, от норманизма. Надеюсь, убедительно. И сразу отсюда мы переходим к очень важному для нас моменту. Обществу, чтобы развязаться со всем остальным, до Монгольской Руси. Через две недели, когда мы будем русский материал опять слушать, мы будем продолжать. Но начну я сегодня эту большую тему, она требует довольно много времени. Итак, Что это было за общество на Монгольской Руси, которое сложилось еще в языческие времена и сохранилось в значительной степени в христианстве? Хотя, конечно, видоизменилось под влиянием христианства. Это прежде всего общество сословное. Причем довольно сложное по устройству сословное общество. Довольно сложное. И главное в этом обществе деление на свободных и несвободных, где несвободные – это холопы, то есть рабы, без всяких оговорок. Причем отовсюду видно, что свободных значительно больше, чем рабов. Это главный принцип, все остальное принципиального значения не имеет. И принцип этот арийский. Потому что свободный человек служит по договору. Служит на равноправных условиях с тем, кому он служит. Так в государстве хеттов, на которое нет времени, было мало даже для второкурсников, чрезвычайно интересная социальная структура наблюдается. Это 18 век, начало 18 века до Рождества Христова. Первое известное нам арийское государство. Так вот, интересно, что в государстве хеттов, где была аристократия, у всех есть аристократия арийцев, но это не главное деление. Нет. Главное деление было вот каким. Люди, слуги царя и рабы. То есть, если ты слуга царя, если ты чей-то слуга, значит, ты не свободный. Значит, даже если ты министр, ты ниже, чем человек. Ты можешь быть богаче, жить жирнее, быть влиятельным на царя, а все равно ты юридически ниже человека, даже если он горшки делает. Я неоднократно обращался к этому и подобному материалу, когда писал о свободном обществе, гражданском обществе, в частности, в сборнике «Факты и смысл», вот если кто за ним смотается в спорткомплекс, там есть моя статья, это не первое ее издание, но это так ее можно купить на бумаге, сборничек небольшой, «Демос и его кратия». Я указываю, что нормальное в свободном обществе отношение к полиции – это отношение как к обслуживающему персоналу. И привожу там пример, что полицию Афин времен расцвета составляли 300 скифов, государственные рабы. Вот армию Афин составляло ополчение поголовное всех свободных афинских граждан. Чувствуете разницу? А полицию 300 рабов. И так и надо относиться к нашей милиции. Правда, мы христиане, у нас рабов нет, мы никого не презираем. Надо просто к милиционеру, даже полковнику милиции, относиться точно так же, как к дворнику и водопроводчику. Это ваш обслуживающий персонал. Тогда мы свободны. Нет, мы сильным подозрением на то, что не рабы ли мы. Вот. Итак, свободные и несвободные. И свобода – высшая ценность этого славяно-русского мира. Это можно доказать и доказывать очень интересно. Просто обратившись к русской правде. Русская правда, первый наш свод, основной на протяжении долгих веков, до конца 15 века, единственный общерусский. Отдельные грамоты были, все. Ну а общерусское законодательство оставалось то же самое. Середины XI века. Были еще приняты византийские законы, которые мы перевели, но это обычно церковные законы, включая вопросы брака, развода, вот всего этого. Церковных имуществ. И там же закон Градский, о чем мы еще будем говорить, на который я ссылаюсь в работе «Русский город и русский дом» с успехом. Так вот, это кодекс и гражданского, и уголовного права. Давайте посмотрим для начала на уголовную статью о части правонарушений. То есть на систему наказаний. А какая система наказаний была в домонгольской Руси? Смертная казнь? Да, была. Но в очень исключительных случаях, там никто лицемерием о недопустимости смертной казни, конечно, не занимался, но все равно, ну, за святотатство следовала смертная казнь, то есть за кражу из храма. Так и перенесли их в Византии, приняли, соответственно. На этом основании можно считать Ивана IV, совершившим преступление, требующее смертной казни, Петра I, смертной казни, большевиков, поголовно, всех. Смертная казнь шла за убийство, но за простое убийство она не шла, а только за то, что мы называем убийством с отягчающими последствиями. Ну, то есть смертной казни требовало убийство близкого родственника. Убийство ребенка, убийство отца или матери. Вы понимаете, это сейчас редкость. Даже сейчас. А тогда уж совсем большая редкость. Простое убийство не влекло за собой смертную казнь. Итак, смертная казнь – редкость. Тюрем не было. Тюрем не было. Если кто-то, а иногда князь, кстати сказать, попадал в порубь в заключение, то его нельзя рассматривать как преступника в тюрьме. Он в плену. А это не одно и то же. Тюрем не было. Такого наказания, которое требовалось от тюрьмы, не существовало. Продажа в рабство. Возможно, но тоже в редчайших ситуациях. Неисправный и бежавший должник мог быть продан в рабство. По суду только. То есть сначала он должен был стать неисправным должником. Бежать. Еще что характерно, его надо еще и поймать. Доставить в суд. А суд будет выслушивать и его. Согласитесь, это тоже значит. Но такая возможно была. Такое наказание было возможно. Телесных наказаний нету. Я имею в виду телесные наказания как меру уголовного пресечения. Пенитенциарная мера. Нет, разумеется, господин мог выдрать своего холопа. А родитель, уж точно ясное дело, мог выдрать своего набедокурившего сына. К счастью, они были нормальными людьми, и детей иногда наказывали. Я говорю своим студентам иногда печальные вещи. Ваша основная беда, господа, ваша патологическая непоротость.
Эту.
Вот в английской школе до недавнего времени пароли, и английские школы были лучшими в мире. Теперь не поле, значит, явное дело, школы резко ухудшилось. Сдалась Англия под натиском прогрессу. Вот. Но, повторяю, как уголовное наказание не было. А что было? Что же остается-то? Это уже оговорили, что это уникальные случаи, смертная казнь и продажа в рабство по суду. А чаще два варианта. Изгнание, а это лишение гражданских прав. Понимаете, изгнание – это указание на свободное общество. Потому что свобода связана с городом. Если, соответственно, тебя изгнали из сельской общины, или тебя изгнали из города, ты перестал быть полноправным членом сообщества. Как страшным наказанием изгнание было в той же античной Элладе. Суд остракизма, помните? Почему? Потому что все права гражданина были завязаны на полис. Изгнали, ну, лишили прав. И вира. Вира – это выкуп или штраф. Это денежная компенсация. Вира. В частности, из-за убийства. Так вот, давайте посмотрим, что мы там видим. Вира за убийство свободного человека – 40 гривен. Но это очень много. Это очень много. Простолюдин, конечно, не мог. Смерть, земледелец не мог заплатить 40 гривен. У него все имущество не стоило 40 гривен. Платило общим, если шел такой приговор. Чего общим платить? Несколько гривен стоило имущество простого смерта. Да и в общем ремесленника не намного больше. Причем большие деньги. Вера за убийство, 40 гривен. Вера да, но при этом княжовый дружинник, богатый купец или простой смерть, крестьянин, смерть, все одна и та же вера, 40 гривен. Вера за убийство, свободная женщина, 20 гривен, половинная. Не обижайтесь, это тоже очень высокая вера. И тоже неважно, кого убили, боярыню, или же на кузнецах. Вот так эти 20 гривен и пойдут, заметьте. То есть значение имело только состояние свободного человека. Вера за убийство холопа, без разницы пола. Пол даже и то никого не интересовал. 5 гривен в пользу его хозяина, минус пошлина, полгривны. То есть компенсация. Чувствуете разницу? Вот оно тебе быть свободным и несвободным. В поздних главах, уже дополненная русская правда, там появляется вера в 12 гривен за убийство старого конюха при стаде, старого и старшего, конечно. Явно это привилегированный холоп, холоп управляющий. Ну, старый, управляющий, может быть, табунами, князь. Пробили таки более высокую виру, но все равно она много ниже. Вера за свободного человека. Скорее всего, у кого-то этого конюха убили, князь озлился и уговорил других князей согласиться и ввести. Вот так. Если вам этого мало, смотрим дальше. Правда утверждает, что если вы, если на вас напали с палкой, вы имеете право ответить мечом. Это норма свободного общества. И никак иначе. Это у нас в советское время предельно несвободном обществе. Я уж не знаю, где несвободнее это было. Она существовала и применялась вовсю. Сейчас ее больше нет. Это единственное, пожалуй, что у нас законодательное достижение. Это статья, карающая за превышение необходимой самообороны. Вот свободных людей не бывает такой статьи. Только у несвободных. В Англии, если вы залезете на территорию, где отмечено, что это частная собственность какого-нибудь сэра Джона Имблдона, Сент-Джон может разрядить вас два ствола картечи из своего ружья, и ни один суд не будет рассматривать это как убийство. И его просто не передадут в суд это дело. Другое дело. Англичане уже очень давно христиане, поэтому Сент-Джон не будет стрелять. Он может выйти с ружьем и скажет: «Сэр, вы на моей частной земле, калитка у меня вон там, будьте любезны». Такие вот мои люди. Я, собственно, и не говорю, что в порядочном обществе, тем более, посмотрите, в православном обществе, надо в каждого залезшего через забор немедленно стрелять. Но это вы не стреляете из христианского милосердия, а юридически вы имеете право. Или, это совсем интересно, вира за синюю рану выше, чем вира за рану кровавую. А синяя рана – это синяк. А почему? А потому что синяк позорит, а кровь нет. Общество свободных людей. Сейчас, казалось бы, совсем непонятно. Тогда понятно.
Какие-то мы сейчас бесхребетные совсем.
Вот такая вот, а вот вам я рисую картинку. По русской правде, доказывая, что свобода, безусловно, рассматривается как высшая ценность в этом мире, и такое проходит деление. Но это еще не сословие. Это сословие – это свободные люди, а вне сословий – рабы. Надо сказать, что положение холопов менялось. Вот, были постановления, запрещающие их убивать. Есть даже в одной редкости замечание, что холопы обнаглели, потому что их убивать нельзя, а взять его нечего, продать его некуда, он уже раб, платить он ничего не должен, биру будут брать его господина. То есть можно и еще убивать нельзя, ну можно обнаглеть. Вот. Но это воздействие, безусловное, совершенно смягчающее воздействие христианского воспитания. Эволюция холопов идет, и уже в русском мире, во всяком случае с 14 века, холоп термин остается, но, конечно, по положению своему это скорее крепостной, нежели это раб. Зависимый человек. Эволюция в этом смысле идет, в этом направлении. В то время как крестьянин, как таковой, остается не крепостным, остается лично свободным. Но в домомольский период это так и есть, это раб. Значит, мир свободных людей делился тоже на две большие группы. Причем это деление, ну оно в общем видоизменялось, и так оно никогда и не исчезло. Окончательно можно считать, что оно, в полном смысле оно исчезло после освобождения крестьян, ну хотя бы после освобождения дворян. Указом Петра III в 1761 году, то есть ровно на 100 лет раньше освобождения крестьян, можно считать, вот, это можно считать, что этот смысл потерялся. А так, основное, идущее с домонгольского деления, это на людей служилых и тяглых. Тяглых. То есть тех, кто служит, и тех, кто платит. Те, кто служит, соответственно, не платят. Это вполне родственно европейскому представлению, ну, как во Франции формулировалось, дворянство платит налог кровью. Это у деньга. Тяглые люди – это два больших сословия. сложными внутренними структурами, со сложными подразделениями. Значит, это уже очень развитое общество. Очень развитое общество. Это совсем не дикари. Но все-таки две большие группы, да, два больших сословия. Это городские тяглые и сельские тяглые. Городские тяглые – купцы, ремесленники и другие горожане, потому что в городе русском жили и огородники, и молочники, то есть люди, связанные с сельским хозяйством, в отличие от западноевропейского города. Он был профессионально отделен от деревни, русских нет. А сельские тяглые – это смерды, которых с 14 века, а то, может быть, с 13-го, начинают звать все больше крестьяне. Вообще-то это христиане. А слово и произносилось еще в 16 веке с ударением на последнем слоге – крестьянин. Крестьянин. Долго он так произносился. И, видимо, церковный композитор XVI века, единственный нам известный, Федор Крестьянин, а не Крестьянин. Это, видимо, все-таки значило его прозвище Федор Христианин. Ну, есть такое предположение. Люди же служилые. Это князья, можно считать маленьким сословием, но разбирать это будем уже в следующий раз. Князья, бояре и различные категории мелких служилых людей, которыми мы заниматься с вами не будем по той бесхитростной причине, что мы не знаем различий. Мы знаем, как они назывались, но мы не знаем, что это значит. И что выше, что ниже, что престижнее, что свободен, что не совсем свободен, тоже реально совершенно, да? Потому что были дружинники, детские, отроки, кмехи, слуги вольные, слуги под дворским. Дворский – это мажордом фактически, управляющий хозяйством князя, видимо, боярин. А вот слуги под дворским – это оттуда потом постепенно пойдет понятие двор и понятие дворянин. Это первое упоминание о дворянах. Слуги поддворским. Возможно, не вполне свободные люди, кстати сказать. Но в этих категориях разобраться нет ни малейшей возможности. Об этом молчит русская правда. Летописные сведения настолько обрывочны, что, что непонятно. Так что, занимаясь служилыми людьми, мы будем заниматься с вами князьями и боярами. Мир этот в значительной степени городской и завязан на город. Еще вернемся к этому. Но что я имею в виду? В статье «Русский город» все это есть, но пока в основном в основе. В западном городе мы видим купцов и ремесленников. Ну, городские низы еще, скажем, есть. Городские низы, город всегда формирует городские низы. То есть те, кто к цеху не приписан и может нищенствовать или просто подельничать, наниматься у того же ремесленника, цехового мастера или у купца. Но то есть они связаны с чисто городским образом жизни и с чисто городскими занятиями или словом торговли. В русском, да, и дворяне в основном в городе не живут. И в русском же городе живет князь, его двор, вместе дворским и с дворским и слугами под. Значит, живут, конечно, купцы и ремесленники, но также и люди, которые, ну, вряд ли землепарцы, но огородники точно. Молочники наверняка. Русский город связан с сельской местностью, открытый, из него легко выехать. И всегда окружен. До 18 века включительно. Выгонами общинными, походцами и огородами за городскими стенами, понятно. Поэтому оттуда, кстати сказать, неизмеримо большее количество городов и более высокий процент городского населения, чем в Западной Европе. Он бесспорен от 20 до 25% на конец 12-го, начало 13-го века. Это конец античного мира давал 25%. Конец Римской империи. Напомню вам. Неделю касались уже этого. И это мы видим здесь. Очень высокий процент. Но не потому, что было принципиально намного больше, наверное, больше, ну уж так с отрывом, да, купцов и ремесленников, а именно потому, что жили там же бояре со своими дворами. Что делает западноевропейский рыцарь, если до него доходят сведения о войне? Немедленно запирается в замке. Там потом разберемся. Сеньор позовет, поедем на службу, как положено честному вассалу. Это потом, это дело не мое, это дело сеньора. В замок, в замок, в замок. И даже сгоняют, а чаще сами сбегаются, и его крести. Что делает боярин, если он получает такую информацию? Он велит угнать скот, спрятаться в лесу, вывести, лучше зарыть вообще. Самое ценное, что нельзя увезти с собой, и мчиться в город, защищать его, бросив вотчину сельскую свою. Вот тут огромная разница между нашим миром и миром западным. Западный город противопоставлял себя сеньору. И это было очень заметно. Стены-то города старательно возводили. Даже не столько против неприятеля, против собственного сеньора. Можно это видеть в Генте. Если когда-нибудь вдруг вам доведется попасть в Гент, бельгийский город, там хорошо сохранилось. Вот видно, что вот это город Гент, а над ним висит, угрожающе висит. Но он рядом, но он сбоку. Замок графов фландерских. Противостояние есть городской коммуны, городского общества и графа Фландерского. А у наших нет такого противостояния. Не может быть. Потому что, конечно, в какой-то степени князь сеньор, но в минимальной, а в общем-то он глава города, как городской магистрат. Городской полковой, да, городской судья. Он свой. Мира розовых слюней не было, противостояния были. Всякое бывало. Князей изгоняли и даже убивали. Бывало. Но это аномалия. А в норме-то не было такого противостояния. Вот примерное устройство этого мира, откуда вполне естественно перейти к рассмотрению сословий, чем мы займемся с вами с тобой через две недели, с тем, чтобы на следующей неделе рассматривать Рим и позднюю античность. Молимся и убегаем.
Достойно есть Якову истину, блажите тебя, Богородицу, пресноложенную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем.